Контрданс.
Контрданс.
Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте. Сегодня в программе «Контрданс» я буду читать воспоминания Матильды Кшесинской. Глава 10. Счастливые дни. Когда наследник вернулся из Дании осенью 1891 года, я встречала его только случайно на улице. Только раз удалось мне с ним встретиться на репетиции оперы, в которой выступала красавица-шведка Сандерсон. На спектакле присутствовал государь и вся царская семья. Это было 4 января 1892 года. Государь и наследник сидели в первом ряду, а императрица и великая княгиня в царской ложе. Я была в одной из лож бельэтажа, в том же ярусе, что и царская ложа. Во время одного из антрактов я вышла в коридор и, спускаясь вниз, встретилась на лестнице с наследником, который поднимался наверх, направляясь в царскую ложу. Задержаться было нельзя, так как кругом была публика, но мне все же было радостно его увидеть так близко. Я любила каждый день кататься в одиночке с русским кучером и на набережной часто встречала наследника, который тоже выезжал в это время. Но это были встречи на расстоянии. У меня как-то на глазу вскочил фурункул, а затем и на ноге. И все же я продолжала выезжать на катание с повязкой на глазу, пока глаз от ветра так не разболелся, что пришлось несколько дней оставаться дома. Наследник, вероятно, заметил и повязку на глазу, и потом мое отсутствие. Мы жили с родителями, и у меня с сестрой была своя половина, небольшая спальня для нас обеих и кокетливо убранная гостиная. Наша спальня была рядом с комнатой отца и отделялась большим туалетным столом, который закрывал дверь в отцовский кабинет. Я сидела дома вечером с повязкой на больном глазу, а сестра куда-то ушла. Никого не было дома. В передней вдруг раздался звонок, и я слышала, как горничная пошла отворять дверь. Она доложила, что пришел гусар Волков, и я велела провести его в гостиную. Одна дверь из гостиной вела в переднюю, а другая в зал. И через эту дверь вошел не гусар Волков, а наследник. Я не верила своим глазам, вернее, одному своему глазу, так как другой был повязан. Эта нежданная встреча была такая чудесная, такая счастливая. Оставался он в тот первый раз недолго, но мы были одни и могли свободно поговорить. Я так мечтала с ним встретиться, и это случилось так внезапно, я никогда не забывала этого вечернего часа нашего первого свидания. На другой день я получила от него записку на карточке. «Надеюсь, что глазок и ножка поправляются. До сих пор хожу как в чаду. Постараюсь, возможно, скорее приехать. Ники». Это была первая записка от него. Она произвела на меня очень сильное впечатление. Я тоже была как в чаду. Потом он часто писал мне. В одном из писем он привел слова из арии Германа в «Пиковой даме». «Прости, небесное создание, что я нарушил твой покой». Он очень любил мое выступление в этой опере. Я танцевала в костюме пастушки и в белом парике, в пасторале, в сцене бала первого акта. Мы изображали саксонского фарфора статуэтки в стиле Людовика XV. Нас выкатывали на сцену попарно, на подставках. Мы спрыгивали с подставок и танцевали, в то время как хор пел «Мой миленький дружок, прелестный пастушок». Исполнив пастораль, мы вскакивали обратно на подставку, и нас увозили за кулисы. Наследник очень любил эту сцену. В другом письме он вспоминал любовь Андрея, польской паночке в Тарасе Бульбе Гоголя, ради которой он забыл все, и отца, и даже родину. Я не сразу поняла смысл этого письма. Вспомни Тараса Бульбу. И что сделал Андрей, полюбивший польку? Его первую записку я перечитывала много-много-много раз и запомнила ее наизусть. Все его письма я храню свято. После своего первого посещения наследник стал часто бывать у меня по вечерам. Вслед за ним стали приходить Михайловичи, как мы называли сыновей великого князя Михаила Николаевича, великие князья Георгий, Александр и Сергей Михайловичи. Мы очень уютно проводили вечера. Михайловичи пели грузинские песни, которым они выучились, живя на Кавказе, где отец их был наместником почти 20 лет. Сестра тоже часто проводила вечера с нами. Живя у родителей, я ничем не могла угостить своих гостей, но иногда мне удавалось все же подать им шампанское. В один из вечеров наследник вздумал исполнить мой танец красной шапочки в «Спящей красавице». Он вооружился какой-то корзинкой, нацепил себе на голову платочек и в полутемном нашем зале изображал и красную шапочку, и волка. Наследник стал часто привозить мне подарки, которые я сначала отказывалась принимать, но, видя, как это огорчает его, я принимала их. Подарки были хорошие, но не крупные. Первым его подарком был золотой браслет с крупным сапфиром и двумя большими бриллиантами. Я выгравировала на нем две мне особенно дорогие и памятные даты нашей первой встречи в училище и его первого приезда ко мне. 1890-1892. Раз, когда наследник был у меня у парадной двери, раздался звонок. Горничная доложила, что приехал градоначальник и что ему непременно нужно видеть наследника. Наследник вышел в переднюю и, вернувшись потом, сказал, что государь его спрашивал, и ему доложили, что он из дворца выехал. Градоначальник счел долгом об этом ему сообщить, и наследник тотчас поехал к отцу Ванечка в дворец. По воскресеньям я бывала в Михайловском манеже, на конских состязаниях. Моя ложа была как раз напротив царской, и наследник всегда присылал мне в ложу цветы с двумя гусарами, его однополчанами, князем Петром Павловичем Голицыным, которого мы называли Пикой Голицыным, и Пепой Котляревским. Их называли моими адъютантами, а они меня ангелом. По окончании состязаний я возвращалась на своей одиночке шагом по караванной улице по направлению к Анечкову дворцу с тем расчетом, что наследник меня по дороге обгонит, и я смогу на него еще раз взглянуть. «25 марта, в день Благовещения, я присутствовала на параде конного полка по случаю его полкового праздника. Я была в одной из лож для публики в конце манежа. И когда государь со свитой обходил фронт полка, наследник, идя за ним, в упор смотрел на меня, а я на него – влюбленными глазами. В один из вечеров, когда наследник засиделся у меня почти до самого утра, он мне сказал, что уезжает за границу для свидания с принцессой Алисой Гессенской, с которой его хотят сватать. Впоследствии мы не раз говорили о неизбежности его брака и о неизбежности нашей разлуки. Часто наследник привозил с собой свои дневники, которые он вел изо дня в день, и читал мне те места, где он писал о своих переживаниях, о своих чувствах ко мне, о тех, которые он питает к принцессе Алисе. Мною он был очень увлечен, и ему нравилась обстановка наших встреч, и меня он, безусловно, горячо любил. Вначале он относился к принцессе как-то безразлично, к помолвке и к браку, как к неизбежной необходимости. Но он от меня не скрыл за тем, что из всех тех, кого ему прочили в невесты, он ее считал наиболее подходящей, и что к ней его влекло все больше и больше, что она будет его избранницей, если на то последует родительское разрешение. Мнения могут тут расходиться насчет роли, сыгранной императрицей во время царствования, но я должна сказать, что в ней наследник нашел себе жену, целиком воспринявшую русскую веру, принципы и устои царской власти, женщину больших душевных качеств и долга. В тяжелые дни испытаний и заключения она была его верной спутницей и опорой, и вместе с ним, со смирением и редким достоинством, встретила смерть. Известие о его сватовстве было для меня первым настоящим горем. После его ухода я долго сидела убитая и не могла потом сомкнуть глаз до утра. Следующие дни были ужасны. Я не знала, что будет дальше. А неведение ужасно. Я мучилась безумно. Поездка оказалась неудачной, и наследник вернулся довольно скоро. Принцесса Алиса отказалась переменить веру, а это было основным условием брака, и помолвка не состоялась. После своего возвращения наследник снова стал бывать у меня веселый и жизнерадостный. Я чувствовала, что он стремился ко мне, и видела, что он был рад тому, что помолвка не совершилась. А я была бесконечно счастлива, что он вернулся ко мне. Кончился зимний сезон, наступало лето, и я собиралась с родителями в имение, а наследник – в Красное Село. Мы оба мечтали о предстоящих встречах в Красносельском театре. Сезон сулил быть особенно веселым, и действительно, это было счастливое для меня лето. Глава 11. Красносельский сезон 1892 года. В это лето наследник стал часто бывать на репетициях. Я знала о часе его приезда и стояла у окна, поджидая его. Из своих окон я могла видеть его издали, когда он появлялся на прямой дороге, ведшей от дворца через театральный парк к театру. Соскочив молодецки с лошади, он прямо шел ко мне в уборную, где оставался до начала репетиции и чувствовал себя уютно, как дома. Мы могли свободно болтать вдвоем. Во время репетиции наследник садился в царской ложе между колоннами у самой сцены, которая была почти на том же уровне. Он требовал, чтобы я садилась на край ложи, упираясь ногами в пол сцены. Пока другие репетировали, мы могли свободно продолжать болтать. Наследник оставался до конца репетиции и уезжал потом во дворец к обеду. Вечером, ко времени приезда государя и императрицы, все артисты стояли у окон, выходивших в сторону царского подъезда, и когда показывалась открытая коляска их величества, запряженная великолепной тройкой, с казаком на козлах, все кланялись им, и государь улыбался в ответ, прикладывая руку к козырьку, а императрица дарила нас своей очаровательной улыбкой. Сзади на своей тройке ехал наследник. Во всех трех этажах театра были раскрыты окна, и все стояли в них, пока их величество не входили в театр. В антрактах ко мне в уборную приходили не только молодые великие князья, но и старшие. Владимир Александрович, Александр Александрович, принц Христиан Датский, племянник императрицы, будущий король и великий герцог, муж великой княгини Анастасии Михайловны, на редкость обаятельный человек, с которым я очень подружилась. Приходил герцог Евгений Максимилианович Лейхтенбургский и другие. Приходило ко мне в уборную много посетителей, особенно в последнем антракте перед балетом. А потом все шли на сцену, где артисты собирались в своих костюмах перед началом дивертисмента. Но вот последний спектакль закончился, как всегда, грандиозным галопом, и к горлу подступали слезы при мысли, что кончился летний сезон, когда я могла свободно встречаться с наследником. Наследник после лагеря уехал с государем в Данию, откуда я получала от него прелестные письма, трогательные и сердечные. Нас все более влекло друг к другу, и я все чаще стала подумывать о том, чтобы обзавестись собственным уголком. Встречаться у родителей становилось просто невыносимым. Хотя наследник с присущей ему деликатностью никогда об этом открыто не заговаривал, я чувствовала, что наши желания совпадают. Но как сказать об этом родителям? Я знала, что причиню им огромное горе, когда скажу, что покидаю родительский дом. И это меня бесконечно мучило, ибо родителей своих, от которых я видала лишь заботу, ласку, любовь, я обожала. Мать, говорила я себе, еще поймет меня как женщина. Я даже была в этом уверена и не ошиблась. Но как сказать отцу? Он был воспитан в строгих принципах, и я знала, что наношу ему страшнейший удар, принимая во внимание те обстоятельства, при которых я покидала семью. Я осознавала, что совершаю что-то, чего я не имею права делать из-за родителей. Но я обожала Ники, я думала лишь о нем, о моем счастье, хотя бы кратком. До сих пор вспоминаю тот вечер, когда я пошла сказать отцу. Я переживаю каждую минуту. Он сидел в своем кабинете за письменным столом, подойдя к двери. Я не решалась войти. Решилась бы я или нет, но меня выручила сестра. Она вошла в кабинет и обо всем рассказала отцу. Хотя он умел владеть собой, я не могла не заметить, что в нем творится. И я сразу же почувствовала, как он страдает. Он выслушал меня внимательно и лишь спросил, отдаю ли я себе отчет в том, что никогда не смогу выйти замуж за наследника и что в скором времени должна буду с ним расстаться. Я ответила, что отлично все осознаю, но что я всей душой люблю Ники, что не хочу задумываться о том, что меня ожидает. Я хочу лишь воспользоваться счастьем, хотя бы и временным, которое выпало на мою долю. Отец дал свое согласие, но потом поставил условием, чтобы со мною поселилась моя сестра. Тяжело ему было пойти на этот шаг. Я мучилась при мысли, что причиняю ему незаслуженное горе, и было все же как-то грустно уходить из-под родительского крова, но камень с плеч упал, тяжелые моменты были пережиты и остались позади. На душе стало легче. Я начала мечтать о моей предстоящей самостоятельной жизни. Я нашла маленький, прелестный особняк на английском проспекте номер 18, принадлежавший римскому Корсакову. Построен он был великим князем Константином Николаевичем для балерины Кузнецовой, с которой он жил. Говорили, что великий князь боялся покушений, и потому в его кабинете первого этажа были железные ставни, а в стену был вделан несгораемый шкаф для драгоценностей и бумаг. Дом был двухэтажный, хорошо обставленный, и был у него хороший большой подвал. За домом был небольшой сад, обнесенный высоким каменным забором. В глубине были хозяйственные постройки, конюшня, сарай, а позади построек снова был сад, который упирался в стену парка великого князя Александра Александровича. При переезде в дом я переделала только спальню на первом этаже, при которой была прелестная уборная. В остальном я оставила дом без изменений. Электричества тогда еще не было, и дом освещался керосиновыми лампами всех видов и размеров. Я ждала возвращения наследника теперь у себя дома. Thank you. Глава 12. Начало моей самостоятельной жизни. Предстоящий сезон обещался быть исключительным. Я ожидала наследника у себя в доме, могла свободно и когда хотела его принимать, а в то же время в театре я должна была получить первые роли в лучших балетах и выступать уже как настоящая балерина в целом балете, а не в отдельных небольших ролях. Дом весь был готов к приезду наследника, и только не было у меня еще кухарки. Обеды и ужины приходилось брать из ближайших ресторанов, но это нисколько не портило нашего радостного настроения. Я устроила новоселье, чтобы отпраздновать мой переезд и начало самостоятельной жизни. Все гости принесли мне подарки к новоселью, а наследник подарил 8 золотых, украшенных драгоценными камнями, чарок для водки». Много счастливых дней я прожила в этом доме. Наследник обыкновенно приезжал вечером к ужину. Весь день он был очень занят. Приезжали с ним иногда и его молодые дяди, великие князья Георгий, Александр, Сергей Михайлович. Бывали у меня и граф Андрей Шувалов с Верой Легат, балетной артисткой, на которой он потом женился, и Николай Николаевич Фигнер, тенор Мариинской оперы, которого наследник очень любил. После ужина Михайловичи по обыкновению пели грузинские песни, а мы играли в маленькие скромные баккара, что выходило очень уютно. После переезда наследник подарил мне свою фотографию с надписью «Моей дорогой пани», как он меня всегда называл. Я знала приблизительно время, когда наследник ко мне приезжал и садилась у окна. Я издали прислушивалась к мерному топоту копыт его великолепного коня, а каменную мостовую. Затем звук резко обрывался, значит, рысак остановился, как вкопанный, у моего подъезда.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.